подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, с вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а также участник нашей сегодняшней передачи, наш гость, директор программы «Восточного партнерства ЕС и России» в Финском институте международных отношений Аркадий Мошец. Аркадий, добрый день.
Здравствуйте.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это санкции Евросоюза, санкции Запада и погром портала Тутбай. Ну, самым главным событием этой недели в Беларуси, конечно, стал упомянутый мной погром. Тутбай – это гигант, информационный гигант в Беларуси. 2/3 белорусского населения так или иначе ходят на этот портал, и против него возбуждено уголовное дело, десятки людей, ну, полтора десятка людей арестованы, портал заблокирован. В то же время ожидается, что где-то в начале июня будет утвержден 4-й пакет санкций Евросоюза. Он планировался в начале мая, ну вот перенесся. Как вы думаете, вот то, что сейчас происходит в Беларуси, как-то повлияет на формулу новых санкций, на формулу этого пакета?
Я не убежден, что то, что сейчас происходит, повлияет на конкретное содержание пакета. Все-таки такие пакеты готовятся и утверждаются достаточно долго. Я думаю, что он уже, наверное, готов. Но здесь важно понимать, что этот 4-й пакет, он станет не последним. И высоко вероятно, что начнет сразу готовиться 5-й пакет. Или так или иначе видоизменяться то, что уже есть. Почему? Потому что мне действительно кажется, что Европейскому Союзу вот контекстуально его отношение начинает меняться. Он слишком долго ждал, он слишком долго объяснял, почему он делает так мало и выдает как бы то, что он делает, за какие-то гигантские достижения в области политики или в области санкционной политики, чего он, в общем, по большому счету не делал. Мне доводилось писать что, и говорить о том, что где-то существует некая красная линия, перейдя которую режим уже, в общем, не сможет вернуться к предыдущему состоянию. Вот мне кажется, что даже, так сказать, зимой еще возможности поиска каких-то модальностей для диалога с Европейским Союзом, они существовали у Минска. И Европейский Союз их, в общем, так или иначе тоже для себя рассматривал. Я уверен, что в Европейском Союзе есть люди, которые сегодня для себя это рассматривают. Но этих людей меньше, и этим людям труднее аргументировать свою точку зрения, потому что действительно вот непрекращающийся, как ну, вот у нас принято говорить, раскручивающийся маховик репрессий, это такое стандартное клише, но это вот начинает выглядеть по меркам Европы 21 века как не клише, а что-то очень серьезное и что-то очень такое зримое и очевидное, и против, как бы делать вид, что этого не происходит, просто больше нельзя. Поэтому я думаю, что те силы внутри Европейского Союза, которые выступают за ужесточение политики по отношению к режиму, сидящему в Минске, они сейчас получили очень серьезную дополнительную аргументацию. Это первое. И второе, журналистское сообщество – это все-таки достаточно влиятельное сообщество в Европе. И оно сегодня будет выражать солидарность с белорусскими журналистами и обращать гораздо больше внимания на то, что там происходит, больше, чем это делалось в течение нескольких предыдущих месяцев.
Аркадий, вот некоторое время назад министр иностранных дел Владимир Макей дважды повторил один и тот же тезис. Если санкции будут усиливаться, гражданское общество Беларуси будет уничтожено. Ну вот, как видим, так сказать, как обещал, так и делается. Насколько это аргумент для Запада?
На Западе есть люди, которые прислушиваются к этому аргументу. Его понимают, потому что на самом деле понятная логика. И понятно тоже, как бы, что это очень реалистичная вещь. Что для того, чтобы этому воспрепятствовать, пришлось бы очень серьезно поменять политику. Не о пакетах, там, не о дополнительном включении там, 10 каких-нибудь людей или там, парочки предприятий говорить, а всерьез разрабатывать новую белорусскую стратегию. Этого делать, в общем, многим не очень хочется. Поэтому вот этот аргумент, он кажется людям доходчивым. То есть как бы развернуть его в другую сторону и сказать, что нет, санкции должны быть такими, чтобы было неповадно. Опять-таки, у него тоже есть свои приверженцы, но мне кажется, мне трудно сказать в этом споре, кто побеждает. Мне приходится участвовать так или иначе в каких-то аналитических дискуссиях, где вот этот аргумент о том, что не давите на Лукашенко, иначе действительно от гражданского общества вообще ничего не останется, он звучит, и звучит он немножко в видоизмененном виде. А не думаете ли вы, что нужно все-таки быть помягче по отношению к режиму в расчете на то, что тогда он ответит тем, что тоже будет помягче себя вести в отношении людей, живущих в Беларуси, не только гражданского общества. Я не буду говорить, что этот аргумент доминирует, но он существует, он присутствует достаточно зримо.
Это да, и об еще одном аргументе, который, наверное, тоже присутствует, вы о нем вот говорили в нашей прошлой передаче, что если Запад будет давить на Лукашенко, то он вдавит Лукашенко в Россию. Но есть некие практические даже показатели, индикаторы этого. Ну вот, скажем, перенаправление торговых потоков с портов Балтии на услугу, на Ленинградскую область. Вот заявление Лукашенко о том, что да, Зеленскому надо сотрудничать с ДНР, ЛНР, разговаривать с ними. То есть, ну вот, когда он у Путина был, значит, он просто повторил за Путиным то, что сказал Путин. Ну и есть в военной сфере, может быть, не очень далеко идущие, но вот создание тренировочного центра, боевые дежурства российских летчиков на белорусских аэродромах, ну а впереди вообще Запад-21 учение очень крупное, масштабное. Вот как бы этот аргумент в тех вот спорах, на которых вы были, ой, если мы, так сказать, будем давить, то вот Лукашенко пустит к себе русскую армию, и тогда вообще мы будем жить в другом мире.
Мне кажется, сейчас этого стало чуть поменьше, как ни странно. То есть контекстуально, значит, понимание такой возможности, оно присутствует, но мне не доводилось последние месяцы вот этот аргумент слышать, хотя раньше я его слышал достаточно часто. Сейчас, как бы, говорят, что, по большому счету, ну, как бы, есть определенный алармизм, что Россия может, так сказать, растворить Беларусь по крымскому образцу. Об этом люди иногда говорят, но, с другой стороны, об этом тоже говорят люди не всегда аргументированно. Это, как бы, некий стандартный набор тезисов. Я другое скажу, что, в общем, белорусская дискуссия за последние там месяца 2-3, как мне кажется, она, в общем, по большому счету куда-то ушла. То есть процесс выработки санкций, это ведь процесс на сегодняшний момент, он не политический, он бюрократический. Он отдан на откуп соответствующим структурам, которые должны вот составить список. Он не делается на основе принятого политического решения там, серьезно поменять политику. И вот мне кажется, что так или иначе обсуждение, оно очень-очень куда-то делось. То есть все сводится к тому, что, в общем, какое-то идет взаимодействие с оппозицией, но она тоже, там, с Тихановской, с кругами вокруг нее, но она тоже достаточно такое формальное, как бы, и информационные поводы, которые возникают, они все-таки большой раскрутки, большого резонанса не получают. Я думаю, что получат, если ей действительно удастся там лицом к лицу встретиться с Байденом, но не что-то меньше, чем это.
Но я так понял, что то, о чем вы сказали, это все в сравнении с тем, что было, ну, скажем, в сентябре, в октябре, ноябре минувшего года, да?
Да, потому что вот, ну, действительно, в течение там нескольких месяцев, начиная с августа, решался вопрос будущего Беларуси. Он решался на улицах Беларуси, и он решался в серьезных политических кабинетах на Западе. То, что произошло в Беларуси, мы понимаем. То, что произошло в кабинетах на Западе, мы знаем меньше. Но, в общем, по большому счету, тоже понимаем. Где-то было принято решение на жесткий стык с Россией по белорусскому вопросу, по украинскому образцу, ни в коем случае не идти. А если вы принимаете эти решения, то потом вы начинаете, ну, как бы делать свою позицию такой, чтобы она прилично выглядела. Вот меня очень позабавило то, что все писали по поводу дня, когда послы вручали верительные грамоты господину Лукашенко. И вот человек, который будет представлять Францию, в этот день вынужден был по частным соображениям уехать в Париж. Ну, понимаете, это, наверное, по-своему интересно, но над этим больше люди будут иронизировать, чем воспринимать это всерьез. Поведение посла Соединенных Штатов в этом отношении заслуживает гораздо большего внимания, и как бы оно, это более серьезно. То есть она не приехала на тех условиях, на которых ее, видимо, готовы были бы видеть. А европейцы все-таки приехали. И решения эти были приняты не сегодня, они были приняты осенью. А сегодня они просто воплощаются в жизнь, опять-таки, по инерции. Менять эти решения, по-моему, никто не хочет. Хотя, несмотря на то, что я сказал в начале, что определенный бюрократический процесс идет, он немножко, так сказать, будет вести к тому, что гайки по чуть-чуть будут закручиваться.
Ну, вот вы уже сказали про Соединенные Штаты, упомянули Байдена, упомянули посла Фишер. И вот я помню, в прошлой нашей передаче вы сказали, ну, мы посмотрим, как она будет вручать, будет ли она вручать верительные грамоты. Ну, вот мы сейчас получили ответ. Судя по всему, нет, она не будет, не собирается вручать верительные грамоты. Она аккредитуется при МИД Литвы. И фактически получается такой посол на удаленке, как сейчас принято. Вот. То есть вот это некий индикатор того, что Соединенные Штаты будут вести какую-то другую политику, отличную от политики Евросоюза, в том числе в отношении Беларуси.
Да, это индикатор, это серьезный очень сигнал, на мой взгляд. Ну и мы, в общем, и видим, и так сказать, что санкции американские, они гораздо более серьезные, и потенциально гораздо более серьезные, чем европейские санкции. То есть США будет, и я всегда это говорил, что США в состоянии вести принципиально другую политику. Проблема заключается в том, что, опять-таки, я могу только повторить то, что говорил раньше, что, тем не менее, США не то чтобы... США занимает принципиальную позицию, но не то чтобы США готовы быть лидером в выработке западной политики по вопросу о Беларуси. США считают, что это все-таки европейские вопросы, и Европа здесь должна брать ответственность сама на себя. Чего Европа делать не хочет, и мы, в общем, продолжаем рассказывать эту сказку про белого бычка. То есть, признавая то, что американская позиция принципиальная и оставалась принципиальной уже, слава богу, полтора десятилетия в этом плане, ну или как бы в рамках тех ограниченных задач, которые США перед собой ставят на этом, если хотите, дипломатическом театре, но лидировать и как бы уговаривать европейцев присоединиться к американской позиции, мне кажется, Вашингтон не будет.
Ну, так не было при Трампе, когда, который, так сказать, с Европой вообще разговаривать не хотел. Ну, а поскольку Обама, да, в том числе и Обама, его линия была такой проевропейской, и теперешняя линия Байдена в чем-то продолжает ее, то сейчас, тем не менее, ваш прогноз тот же самый, что Америка не будет навязывать или предлагать Европе следовать за ней в рамках этой политики.
Америка не будет конфликтовать с Европой по поводу политики в адрес Беларуси. Потому что это, ну, как бы это все-таки вопрос. Взять и убедить Европейский Союз и 27 его стран-членов относительно, так сказать, необходимости занять некую позицию, это требует дипломатического ресурса, это требует времени. Я не жду, что американцы будут это делать. То есть те, кто захочет к ним присоединиться, присоединятся. Но как бы совокупные позиции, я думаю, что изменение совокупной позиции Европейского Союза в силу американского фактора я бы не ждал. Вообще, я на самом деле, я не то чтобы считаю это серьезно вероятным таким, как бы, нет, не так, очевидным, но я отметил высказывания некоторых, еще раз говорю, я с этим не могу согласиться пока, но я их отметил для себя, высказывания неких аналитиков, что вот сейчас будет встреча там Лавров, Блинкин, потом Путин, Байден, ну и договорятся, что в обмен на сдержанность России в украинском вопросе, соответственно, ей будет предложена гораздо большая свобода рук в вопросе белорусском. Это можно воспринимать как умозрительную точку зрения. Я не могу сказать, что я вижу какие-то доказательства в американской позиции. Но как оценка, как точка зрения, эта оценка должна быть принята во внимание.
Свобода рук для России?
Да,
свобода рук. Для нас свобода рук.
Да, свобода рук для России. То есть мне кажется, что американцев принципиально интересует вопрос об отсутствии новых российских военных баз на территории Беларуси. Вот это для них принципиально, это для них важно, как бы с этим они будут, в общем, как-то бороться. А, скажем, ну, условное перенаправление потоков из Клайпеды в Усть-Лугу их не интересует. И вот какие-то такого рода, если Россия будет осуществлять акции в Беларуси с помощью Лукашенко, американцы, в общем, тоже сильно на эту тему напрягаться не будут. Там переход каких-то объектов собственности, скажем. Мне кажется, для них это не то чтобы совсем не важно, но не принципиально важно.
Аркадий, ну а вот если говорить, опять же, вот об этом саммите Путин-Байден и вот изменение контекста, на ваш взгляд, вот то, что мы наблюдали в апреле, когда концентрация российских войск на границе с Украиной, дипломатическая война с Европой, с Чехией в частности, совершенно бешеный тон российской пропаганды. Вот на ваш взгляд, сейчас это как-то будет немножко сглаживаться? Или, в общем, это будет продолжаться примерно на том же уровне? Ну, отвели войска, а потом снова приведут. Или это таким образом они испытывали Байдена, нового, так сказать, новичка?
Я не думаю, что это было прямо вот так напрямую связано с желанием испытывать Байдена. Более того, я парадоксальным образом в течение многих месяцев говорил, что никакой вот этой нижней точки, о которой многие говорят в российско-европейских отношениях, ее не достигнуто. Эти отношения, они как бы колеблются в некоем коридоре, сильно ухудшиться они не могут, потому что этого не хочет Европа, не хочет рисковать. Сильно улучшиться они не хотят, потому что этого не хочет Россия, потому что она понимает, что тогда для этого пришлось бы все-таки выполнять какие-то условия. Когда чем закончилось как бы нынешний раунд ухудшения российско-чешских отношений? Чехия попросила от ЕС солидарности, и ЕС сказала, мы, конечно, готовы проявить полную солидарность, но делать конкретно ничего не будем. На этом все закончилось. Вот это не уровень конфликта. Европа не хочет рисковать и как бы не хочет видеть ухудшение отношений ниже определенной точки. Поэтому сейчас, если саммит Байден-Путин приведет к каким-то договоренностям, вот есть такое английское слово deconfliction, я не знаю, как это даже на русский переводить, но уровень, ну как о понижении конфликтности в отношении между Россией и США, Европа будет очень рада, и она присоединится, и, наверное, немножко все это устаканится и успокоится. Ну, в общем, только на какой-то период времени, впредь до нового столкновения и нового кризиса.
А вот, на ваш взгляд, вот эти военные заявления, там они сейчас из Москвы звучат, и из Минска, что вот НАТО наращивает свой потенциал, это имеет какое-то значение, или они очень ритуальные, они все время повторяются, НАТО все время наращивает, так сказать, этот свой потенциал, и, в общем, по сути-то это никто не воспринимает как реальную угрозу.
Ну, НАТО наращивает, наверное, свою активность, если мы сравним с периодом непосредственно после расширения НАТО на страны там Балтии в 2002 году, да, и вообще в 2000-е годы. Конечно, по сравнению с этим, то, что сейчас делается, безусловно, есть наращивание активности. Но там эта тема, что было раньше, курица или яйцо, там каждая из этих действий, другая страна отвечает, и потом уже эта страна отвечает на ответ, и так до бесконечности. Я думаю, что и в Москве, и в Минске есть люди, которые серьезно пуганы, которые, в общем, видят, что натовский потенциал – это все-таки не, это не бумажные какие-то сказки. И они, чем больше они это говорят, тем больше они пугаются этого. А есть, соответственно, люди, которые сами не напуганы, но они видят, что за счет эксплуатации этих угроз, за счет того, что они могут пугать других, они приобретают какие-то бенефиты, будь то заказы, будь то деньги, будь то ресурсы и так далее. К этому надо серьезно относиться все равно ко всем. То есть даже если это ритуальные заявления, они создают некий фон и некий контекст, в котором и в зависимости от которого будут приниматься политические решения. Поэтому мне очень жаль, что риторика эта звучит вот так громко и так постоянно. Но это новая реальность, новая нормальность. С этим мы ничего сделать не можем.
Понятно, понятно. Спасибо большое. Спасибо большое, Аркадий.
Спасибо вам.
А нашим зрителям я напомню, что за тем, как события будут развиваться дальше, они могут следить на канале «Свобода премиум» и в телеграме «Свобода». Спасибо, всего доброго.
До свидания.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.